Александр Колмановский, психолог, специалист по семейным и детско-родительским отношениям, преподаватель МГУ, занимается проведением семинаров, преподает авторские курсы, проводит индивидуальные консультации для детей и взрослых.
Друзья, смотрите, мы обсуждали и разыгрывали даже ситуации разводные, а сейчас у нас есть возможность обсудить ситуацию, которая грозит стать разводной, но пока, на счастье, еще таковой не стало.
Здравствуйте. Свекровь каждый раз, когда приезжает, требует внимания, нарушает границы, дает непрошенные советы, оставляет следы помады на горлышке бутылки молока. Муж в процессе сепарации с мамой. Было очень много плохого. Муж уходил гулять с мамой, а я оставалась с грудным ребенком. Не слышал меня. Говорил, что давай послушаем совета мамы. Мама была идеал. Сейчас все стало лучше после кризиса. Муж увидел меня, извинился за то, что было. Я взяла ответственность на себя за то, что происходило со мной. Прочитала много книг. Поняла свекровь ее травмы, но как будто не простила. Я все еще чувствую злость к ней. Нет абсолютно никакого желания ее видеть, контактировать с ней. Как мне быть? Как отпустить и все же принять ее? Какого кирпичика мне не хватает? От себя спрошу, как простить, когда все понятно, но оно по-прежнему очень обидно.
Давай, скажи, пожалуйста, а вот что именно понятно? Вот в твоем письме есть фраза, что я поняла свекровь. Поняла ее травмы.
Ну, я поняла, что у нее было непростое детство, что то, что она пытается вот так перетянуть к себе сына, или там хамить мне, или где-то дергать, что-то это из этого объяснено ее тревогой или страхом. Ну, например, да, порядок, то, что она наводит порядок в моей квартире. Там ее в детстве ругали, если был беспорядок, она приходит, видит беспорядок, тревожится и вот начинает указывать мне, что делать. Это не ее претензия ко мне какая-то, это ее тревога. А второе, ну, я понимаю, что она конкурирует со мной за сына, потому что ей не хватило любви. Сын такой единственный мужчина в ее жизни, который ее любит. И вот ей страшно потерять его любовь и оказаться вот такой незначимой. Ну, вот я это поняла, но мне все равно это неприятно. Ни ее указания, как мне убираться, ни ее следы помады на моих чашках и посуде, не то, что в тот момент, когда я нуждаюсь в заботе, он это время проводит с мамой.
Смотри, прости за такую, может быть, слишком примитивную иллюстрацию, аналогию. Но вот, допустим, я вижу, что человек дрожит. Меня это страшно раздражает. Я говорю, перестань дрожать, он все равно дрожит. Меня это раздражает. Наконец я понял, почему он дрожит. Ему холодно.
Тогда возникает потребность типа укрыть?
Потребности может и не возникнуть. Но просто умозрительное понимание, что чтобы он перестал дрожать, недостаточно понять, от чего он дрожит. Надо попытаться. Не больше, чем попытаться устранить причину.
Как я могу устранить причину? Я же ей не психотерапевт.
Но смотри, ты говоришь, это кажется правильно, что она конкурирует за любовь этого мужчины. То есть она боится, что любовь этого мужчины утечет от нее к тебе. И ты, больше того, она боится, что ты тоже этого хочешь, этого добиваешься и успешно добиваешься. Если ты действительно хочешь наладить с ней хорошие отношения, отдельный вопрос, нужно ли это, но пока ты им на счастье не задаешься, а считаешь, что нужно, тогда, значит, ей надо показывать свою лояльность. Не в смысле отказа от любви мужа, разумеется, нет. А в смысле твоего непосредственного, теплого, нетехнического интереса к ее личности, к ее чувствам, к ее времяпровождению.
Ну вот смотри, давай по пунктам. Первое, не знаю, хочу ли я наладить с ней отношения, но я точно знаю, что я хочу, чтобы она меня не цепляла. Я не хочу злиться, я не хочу задеваться. Это очевидно видно из письма, что я пыталась ее понять и выдохнуть, и я вроде все поняла, но меня до сих пор цепляет. Вот я хочу, чтобы у меня было или чувство тепла к ней, или хотя бы приятно в равнодушии. Второе, да, что ты сказал про то, что интересоваться ей, так как это сделать, если она меня раздражает?
Насчет первого. Ты хочешь, чтобы она перестала тебя цеплять? Это очень понятное желание, более чем понятное. Но совершенно нереальное. Ты очень важная для нее фигура, важная и пугающая фигура. Чем больше ты ее просто игнорируешь, тем больше ее тревога в этой связи.
Я улыбаюсь, потому что я сказала, важная и пугающая фигура. Мне кажется, этого было достаточно, чтобы немножко успокоиться. Если я такая важная и такая пугающая, мне уже легче к ней относиться.
Кроме того, насчет любви сына к ней. Это вызывает большие вопросы. Достаточно крохотного описания, которое мне перепало, что вот она уводила его гулять, ну, видимо, надолго, оставляя тебя с грудным младенцем. Мать, которая уверена в любви сына к себе, не будет вот так под себя подминать. А она, видимо, этой любви от него добивается. И вот ты написала, что она была для него каким-то там идеалом. Это говорит действительно о его такой ослепленности. Настоящая любовь, что сыновняя, что мужская, что женская, она зоркая. И только в этом случае настоящая любовь, а не подобострастие. И, конечно, у меня есть и основания для предположения, не для уверенности, но для предположения, что там никакой настоящей прочной любви нету, в которой она могла бы быть уверена, любви сына к ней. Тем более она тревожна.
Похоже, есть страх, что мама обидится.
У него страх.
Да.
Да, совершенно верно, конечно, да. И дальше еще одна очень важная вещь. Вот ты хорошо сказала, хорошо, в смысле искренности, ты не знаешь, нужно ли тебе хорошие отношения с ней, но хотя бы, чтобы не цепляло, чтобы не травмировало. Вот то, что мы сейчас проговорили, что означает для твоего мужа. Вот я смотрю на ситуацию его глазами. У меня очень проблемная мама и большое напряжение в отношении с ней. Он может это осознавать, может не осознавать. Наверняка в каком-то правильном разговоре он это сформулирует. Это моя проблема. Она меня, мужчину, не отпускает никогда, даже когда с этой матерью совершенно не общаюсь. Она фоном во мне звучит и на работе, и дома, и в сексе, всюду. А ты, мой ближайший человек, моя ближайшая женщина, почему ты не держишь руку на этом пульсе? Ты сторонишься этой проблемы.
Вот. Или еще я обвиняю тебя в этом, опять ты с ней говоришь, это
да.
Я предпочел и так далее.
Совершенно верно. И это сильно подрывает, в принципе, доверие этого мужчины к этой женщине. Поэтому, чтобы он ей доверял, чтобы он тебе доверял, ему надо видеть, что ты держишь в поле зрения, в фокусе внимания эту проблему, я называю такими общими словами. Есть такая очень проблемная женщина некая, вот свекровь, мама этого человека. Она проблемная, она очень недолюбленная. Она, как ты правильно сказала в начале этого письма, требует к себе внимания. В каком же состоянии должен находиться человек, чтобы он вот так воспаленно требовал к себе внимания? Очевидно, когда ему не просто или ей этого внимания не хватает, а хуже того, когда она уверена, что она этого внимания не заслуживает.
Подожди, сейчас что, мне говорить мужу, удели маме внимание, побудь с ней?
Нет.
Я как-то сейчас совсем растерялась. Говорить ему, я вижу проблему, но эта мама такая, и не переживай. Или удели маме внимание. Вообще, я в какой-то совершенно растерянности.
Угу. Понимаю. Но это первая стадия. Надо было тебя хорошенько запугать. А теперь попробую собрать обратно. Я сейчас описываю просто вот наше стороннее видение этой женщины. Неважно, кому она мать, кому дочь, кому свекровь, кому кто. Вот это просто такая очень проблемная женщина. Проблемность ее еще раз в большой недолюбленности и в связанной с этим глубинной неуверенности в себе. Из-за этой неуверенности она ставит палки в колеса, всюду встревает и всюду оставляет пометки от своей помады. Дальше выясняется, что эта проблемная женщина является огромной частью внутреннего плана моего, твоего мужа, то есть твоей жизни, твоей семьи. И поэтому надо на эту проблему обратить пристальное терапевтическое внимание. То есть пытаться придать ей значимость в твоих глазах. Не технически найти какие-то внутренние искренние основания, придать ей значимость в твоих глазах, что вовсе не означает признавать правильность ее мнения, когда ты с ними не согласна. Нет. Но не согласиться с каким-то ее мнением.
Придать значимость в моих глазах, типа спасибо, что родили мне такого мужа?
Нет. Придать значимость не в смысле согласиться с каким-то ее мнением, с которым ты не согласна. Знаете, вот обязательно готовьте моему мужу геркулес на завтрак. Это очень полезно. А вы любите там жареные тосты, допустим. Но не согласиться можно очень по-разному. Можно сказать, знаете, не вмешивайтесь в такие дела, мы сами выберем, что позавтракать, мы взрослые люди. А можно сказать, Генриетта Азгивина, какая же вы заботливая мать. Как хорошо, что вы мне можете подсказать какие-то вещи, которые я не знаю. Знаете, Кирку я точно готовить не могу, потому что она его не любит. Но какие-то, может, другие. А как у него там было в детстве? Показать ей какую-то заинтересованность в ней. Она будет продолжать атаковать. Что значит не любит Геркулес? А ты уговори, это полезно. И на это надо отвечать, как всегда, какую-то свою настоящую внутреннюю правду. А почему бы себе не поуговаривать его съесть Геркулес? Вот сейчас мне скажи. Ты знаешь, что он его не любит. Почему бы не попробовать поуговаривать?
Ну, это бесполезно.
Вот. Знаете, оно было бы действительно хорошо, оно же, в принципе, правило. Но это бесполезно, не просто бесполезно.
Ведь это хочется, вам надо, вы уговариваете. Правда.
Понимаю, что хочется. Но и поскольку она чувствует в себе эту естественную потребность, она такая шипастая. Что касается ориентации самого мужа по ее адресу, эта ориентация какая-то там очень сложная. В письме написано то так, то сяк, но понимаю, что сложная. Но пока у него есть это напряжение по ее адресу, а то, может быть, прям протест, он точно будет в неврозе, как мы уже это обсудили, в сторонах жизни никак со свекровью не связанной. единственная спасительная для него, твоего мужа, позиция по отношению к этой проблемной матери — это понимание вот нашего этого общего извечного девиза, что да, она проблемная, но не потому, что там она плохая, или я плохая, или кто там, потому что ей плохо. Да, эту позицию можно иногда аккуратно, чуть-чуть гомеопатически ему...
Ну, может быть, я не очень гомеопатически это делаю, но так я примеряю на себя, и когда он приходит и говорит, вот мама тут, не знаю, достала, тут звонит, тут что-то требует. И я говорю, слушай, ну ты же понимаешь, там, как ей плохо, то нужно начать злиться и говорить, что, слушай, а меня кто пожалеет? Что ты все, и так все вокруг нее.
Правильно, совершенно естественная реакция, поэтому я сказал про гомеопатию. Но, во-первых, до гомеопатии эту позицию ему можно не подсказать, а показать собственным поведенческим примером. То есть, если ты призываешь его относиться к ней терпимо, с пониманием того, что она вот такая раздражительная, не потому что она этого заслуживает. Понимаешь, как это у него в глазах вкладывается? Если ты, Юля, моя жена, мой ближайший человек, правда про нее так думаешь и считаешь, что надо ее утешать, а не перечить и так далее, почему сам этого не делаешь?
Хороший вопрос.
И ты понимаешь, что если наши поступки, наши комментарии расходятся, что из этого является более веским примером для подражания.
Хорошо. Смотри, я согласилась с тем, что... Ну, и я и из письма, судя по всему, была согласна, что у нее есть ее травмы, что она не выбирала себе такого поведения, что в некотором смысле ее жалко. Но я так от нее настрадалась, что, ну, как-то вот все-таки как найти тогда к себе силы вот на этот ресурс, на эту заботу, на то, чтобы где-то выслушать, приблизиться, а не отстраняться самой и не помогать мужу отстраняться.
Смотри, это вечный вопрос, он возникает в любом таком сюжете, в любом обсуждении. И это отдельный большой разговор, потому что действительно все наши проявления, все наши протесты, защиты, они в принципе связаны не с какой-то там неосведомленностью, не с тем, что мы вовремя чего-то не проанализировали, а связаны с нашей нересурсностью. Поэтому вопрос об этом ресурсе, он краеугольный, фундаментальный. Он как касается отношений со свекровью, с родными родителями, с мужем, с женой, с детьми, со всеми. И это отдельный большой разговор. Но в огромном большинстве случаев выясняется, что вот этот вопрос, это восклицание, ну а где же здесь собственный ресурс, звучит только тогда, когда еще точно, внятно не сформулировано, как эта ресурсность конкретно выглядела бы. То есть, если ты бы представила себе, что было бы вот стенографически жизненной, не книжной фразой на какой-то ее выпад, вот если бы ты это представила, как это можно было бы сказать? Про Геркулес, про то,
вот
что...
Вот помоги мне про ту же помаду. Вот я открываю холодильник и вижу, что бутылка молока в помаде. Мне не противно, что она оттуда пила, что там ее губы отпечатались, и такая вот нечистоплотность. Как я могу на это отреагировать? Вот кроме как сжать свою злость или промолчать и потратить реально силы и ресурсы, вот мне даже в голову ничего не приходит.
Я тоже не представляю, как на это реагировать. Но давай представим себе два разных вот прям дня. Один день тот, который ты описала. Вот ты с ней там два дня, допустим, никак вообще не разговаривала, открываешь помаду, там холодильник, там помада. Понятное чувство. Теперь представь себе, что в этот день или накануне ты ей сама позвонила и минут 20-25 щебетала с ней про нее. Расспрашивала, как там прошел день, кто куда выходил, кто кому звонил, что смотрела по телевизору. А был ли у нее в детстве холодильник, а была ли своя комната? Вот так поговорили. И после этого ты обнаруживаешь эту же помаду на бутылках. Прислушайся к себе.
Знаешь, этот пример мне очень трудно примерить. Я, понимаешь, вот то, что я с ней 20 минут щебетала, как? Если я эти 20 минут ее терпела, а там потом еще и помада? Или я 20 минут как-то наполнилась от этого разговора, что мне трудно себе представить?
Очень важное уточнение. Я же сказала, что ты позвонила сама. Позвонила с ним, чтобы с ней поговорить про нее.
Смотри, ну я могу позвонить сама, хорошо напрячь себя. Мне скорее другое. Знаешь, если вот у меня плохой день, я устала, не выспалась, дети заболели, я как говорится, не в ресурсе, открываю холодильник, и там это. Или другой день, где я выспалась, хорошо себя чувствую, я, не знаю, пришла из фитнеса или с массажа, и вот там. В первом случае, когда я напряженный, уставший, и там вот это вызовет огромную злость. А во втором как-то, ну да, ну вот так бывает, вот следы мамы. Ну, хорошо, что есть в нашей жизни мама. И...
Да, мы сейчас обсуждаем, как тебе быть с ней, чтобы тебя ее проявления или реакции меньше задевали.
Тогда, возвращаясь к твоему вопросу, если я найду в себе силы как-то позвонить и поговорить с ней про нее, искренне заинтересовавшись, наверное, я буду после этого чувствовать себя лучше. Но пока я не могу себе это представить, я могу принять, что это правильно, я могу себя заставить и позвонить сама, но мне все равно придется 20 минут терпеть. Как вызвать в себе реальный интерес к ее такой жизни, где она всех обвиняет, самоутверждается, красуется, Ну, и вот так говорить. Ну, мне тяжело это слушать, не только от нее, от любого бы человека, который рассказывал, какой он.
Понятно. Но любой человек нам не так важен для нашей внутренней жизни, а это исключительно важный человек. И вот это обнаружение иногда ошеломляющее, как я должна вот на нее тратиться, это подоходный налог на нашу стартовую близорукость, когда мы решали в ЗАГСе, что мы выходим замуж друг за друга или женимся друг на друге. И наивно же было твоему мужу считать, что он выходит, что он женится только вот на этой женщине, ощущение контрнебиологического тела. Нет, ты, это ты со всем комплексом твоей жизни, с твоими прошлыми историями, с твоими родителями и так далее.
Ну вот знаешь, сейчас это хороший ход. Я вот так примерила на себя, и ни у кого там у нас родители не идеальные. Я, конечно, была бы благодарна своему мужу, если бы он не ворчал, вот какая у тебя мама, а действительно бы, как ты говоришь, принял в ней участие.
Когда это понимание приходит запоздало, спустя годы накопившегося напряжения, всегда тяжело преодолевать этот порог барьера активации. Да, тяжело, но, естественно, всегда, когда какая-то мышца атрофирована, ее разработка связана с преодолением болезненных ощущений. И если это, ну, просто вот все понимаю, но стреляйте меня, мне не посильно, значит, я, то есть ты, пока замахиваешься на слишком большой объем этого принятия.
Знаешь, я нашла для себя какой-то ход вот сейчас, да, когда вот сказал про то, что мы когда женимся, мы женимся не на этом конкретном человеке или выходим замуж не за него, а за его семью. И вот я представила, каково было бы мне действительно, если бы там мой муж там, или мой мужчина вот игнорировал моих родителей, злился бы на них или избегал их, или вдруг включился, и как-то я ощутила, насколько бы мне это было тепло и благодарно мне, а не им. И вот так, перевернув эту ситуацию, звонить, интересоваться его мамой, делая приятное ему, мужчине, которого я так люблю, мне вот из этой роли мне гораздо легче. Мне кажется, я вот для себя какой-то ресурс нащупала.
Ура, чудесно. Но я хочу в твоем лице обратиться к менее ресурсным женщинам, которым все-таки это остается как-то непосильно. Может быть, оно и умно, но непосильно. Надо начинать с каких-то крохотных микроскопических шагов, которые еще не трудны. То есть еще до контакта с ней, дней диалога с ней, что-то спросить у мужа про нее. Кто ей там нравилось в школе, кто-то ее обижал, что-то ей было интересно, ходила ли она на байдарках. Чем больше ты узнаешь какой-то конкретики про человека, тем больше начинает вырисовываться его такой туманный расплывчатый образ. А потом дальше, знаешь ведь, как это устроено, мы, скорее всего, любим или не любим людей каких-то из нашего окружения, мы любим или не любим себя в отношении с этими людьми. И когда я какого-то человека отвергаю, отталкиваю, отворачиваюсь, я не люблю себя в этих отношениях. А вот если возникает такая странно звучащая задача расположиться к какому-то человеку, который мне вообще-то неприятен, надо начать что-то делать такое, что можно делать поначалу хладнокровно, как бы смысленно отвернувшись. Какое-то лакомство послать ей, какое-то украшение, какой-то фильм ей подсказать, который все видели, она даже не смотрит. И тогда туда начинает теплеть.
Ну, а это, кажется, вообще как-то сделать по силам, когда я не включена лично эмоционально, отправить какой-то знак, цветы или что-то такое, это...
Вот. А уже начинаешь себя чувствовать чуть-чуть теплее в ту сторону.
Спасибо.
Друзья, когда мы имеем дело с какими-то некомфортными для нас ближними или не ближними, но, в общем, некомфортными людьми, и мы от этого страдаем, очень понятны эти страдания. Они часто ощущаются как несправедливые, часто бывают незаслуженными, действительно. Но очень важно понять, что мое внутреннее ожидание, чтобы это как-то само рассосалось, и кто-то другой бы пришел и развел бы руками эту беду, понятно, но совершенно несбыточно. Если мы не найдем в себе силы и не сможем никак сами вложиться в отношения, ну, значит, нет этих сил, и мы в этом абсолютно не виноваты. Но если все-таки мы хотим, чтобы нам было лучше, то вот в этих наших собственных, буквально шкурных, но правильно понятых интересах начать отсюда туда работать тепловой пушкой.